попытались так копнуть, этак копнуть, никакие объяснения до поры до времени нас не приводили ни к какому вразумительному ответу. В основном, я бы попробовал так обобщить, с точки зрения того, как это вяжется с простым смыслом. То есть все объяснения вроде ничего, но они вызывают вопросы на уровне простого смысла. Следовательно, Раши так объяснять не может. И Рэбе предложил такой общий ответ на всю эту историю. Значит, это учение о Зове, Зоисторис Азов, это зачин, который подобен аналогичным в этой же книге, встречавшимся уже несколько раз. Например, это учение о жертве всесожжения, или это учение о хлебном приношении. Что подразумевает такой зачин? Ну, то, что сейчас вот эта фраза сама, она говорит о совокупности данных жертвоприношений, или каких-нибудь там даров, или видов осквернений, вот как в нашем случае. А дальше ситуация будет детализироваться. Будет поясняться, какие виды, там, скажем, осквернения относятся к этому, какие подвиды относятся к этому виду, наверное, так. И в данном случае здесь Раши видит в этом зачине, это учение о Зове, он понимает, что здесь вот начинается, здесь вот формулируется общая идея осквернения зов, и сейчас будут проясняться разные варианты, как, в которых это осквернение может проявляться, скажем. И путем от легкого к тяжелому будет излагаться то, какие варианты для этого осквернения существуют. Ну, мы с вами уже с точки зрения алохи знаем из предыдущего текста, что вариантов всего три. Единократное, двукратное, троекратное наблюдение этого истечения. Если произошло истечение один раз, то такие законы и так далее. Из того, что здесь говорится, это учение о Зове и того, кто, и о том, кто пережил семяизвержение, из этого понятно, что Зов вот в самом зачине, это уже некоторая ситуация отдельная. Причем эта ситуация, если следовать принципу от легкого к тяжелому, рассматривать все это перечисление от легкого к тяжелому, она должна быть по своему статусу, это осквернение по своему статусу, должно быть легче, чем осквернение семяизвержением. Сказать, что осквернение двоекратным истечением или троекратным легче, чем семяизвержением, невозможно. Следовательно, что это за ситуация? Это ситуация единократного истечения болезненного, вот этого зова, которая, если я правильно только единственное понял, что не легче по статусу, чем не легче с точки зрения тяжести осквернения, чем осквернение семяизвержением, а равняется ему. Ну, тем не менее, значит, ну вот, оно может стоять рядом с ним. Отлично. А что происходит далее? Далее Раши откуда-то видит во фразе «Веазов эс зэйвэй» указание на две ситуации отдельные. Двукратное и троекратное истечение. У Рэба появляется вопрос, а откуда он это видит с точки зрения простого смысла? Ведь с точки зрения рассуждений, которые вы только что сейчас мы с вами повторили, провели на прошлом уроке, речь здесь может идти только, то есть, что мы можем показать из этого перечисления? Только то, что зов в начале, зов в 32 стихе, это указание на однократное истечение, а зов эс-зойвей в 33 стихе, это указание на... Вернее, зов в 32 стихе – это указание на истечение, которое приводит к осквернению, которое меньше, чем осквернение семяизвержением, а зов из заявей в 33 стихе – это указание на истечение, которое тяжелее по своему статусу, которое приводит к более тяжелой мере осквернения, скажем. Больше мы ничего вроде как сказать не можем. И Рэбе предложил определенный вариант... вариант возможного истолкования, но он нас не устроил с точки зрения простого смысла, опять же, и поэтому мы продолжаем, пытаемся разобрать. То есть сейчас мы занимаемся прицельно тем, что говорится в 33 стихе «Зов эс зойвей», откуда Раши берет, сейчас у нас на повестке дня, вопрос, откуда Раши вычисляет, что в этом стихе говорится о двух отдельных ситуациях, а не об одной, которая тяжелее, чем семяизвержение. Пункт ВОВ, страница 84. Издар Бьюрендем. Объяснение по этому поводу. Досвус Раши Фриер Брэнкт Умидрушей. Значит, мы сравнивали между собой, при попытке разрешения противоречия, сравнивали между собой вот этот маленький раздельчик, подытоживающий варианты осквернений различных, и раздел Азови, который был выше, в начале 15 главы. Там Раши из употребления слов с корнем зов выяснил, выучил, что там один стих указывает на двухкратное истечение, а другой на трехкратное. Но он там указывает напрямую, что это мидраш. То есть не оставляет нас в недоумении, почему Раши, значит, с точки зрения простого смысла, использует такой инструментарий, как бы толковательский, а заявляет прямо, что это мидраш. Поэтому, если бы он рассуждал здесь аналогично, то есть выучивал бы из двух употреблений корня зов две ситуации принципиально различные, двукратное и трекратное истечение, то он должен был бы указать, что это мидраш. Ага. То, что Раши выше, приводит мидраш. Издос нит виде винандре эртер. Это не так, это происходит согласно другой позиции, к другому подходу, нежели в других местах. Влоит мидраш и издер пирушин мен посук андреш вилоит пшутый. Когда толкование с точки зрения мидраша представляет собой другое толкование, нежели простой смысл. Норбаниден дидан и зоихлоит мидроши издер пирушин посук вилоит пшутый. В этом случае толкование, в нашем прозове имеется в виду, толкование с точки зрения мидраша, оно таково же, как значение, оно по значению совпадает с пшатом, если я правильно понимаю. Дальше скобка. Мидроши гейт бейкер оив из мойсив нох. А ныне восос мирумас ин посук. То есть мидраш, вот эта ремарка, вернее, Раши, мидрошей, что это толкование стиха, относится в основном и добавляет также к тому, на что намекает стих. Велиидах гиса издер драш нит нормияшев дем пшат. И с другой стороны, драш не только устаканивает значение простого смысла, как это бывает в других местах. Мы с вами говорили выше, что Раши комментирует простой смысл, но периодически ему требуется мидраш, скажем, когда ясного ответа с точки зрения простого смысла, однозначного ответа с точки зрения простого смысла нет, и мидраш помогает разрешить какие-то вопросы, какие-то детали утрясти, там разные бывают по ситуации. Так вот, здесь в данном случае драш, он не только устаканивает пшат, норм мухрах лейт пшутый, но обязателен, вынужден, мухрах выделяет рэбэ, с точки зрения простого смысла. Валдавка лойт драш бэмбелошн раши агода лейше лияше пшутый шельмикра, потому что именно благодаря этому толкованию, именно этому драшу, цитируя Раши в других местах, который представляется, мидраш, который представляет собой агоду, позволяющую утрясти лыяшев, простой смысл писания, верт фарентфор диарихус апосук, восы шверлы пшутый, позволяет утрясти длительность, пространность стиха, которая вызывает существенные вопросы с точки зрения простого смысла. Еще раз эта мысль, которая прозвучала, наверное, не вполне понятно. Значит, Ребе предлагает проанализировать тот фрагмент в начале 15 главы, начиная со второго стиха, насколько я понимаю, где говорится про осквернение зав, говорится впервые. Здесь, в нашем месте, мы только подытоживаем эти вопросы, а там начинается, собственно, разговор. И там, в одном стихе, встречается употребление слова с корнем зав дважды, в другом трижды, и Раши объясняет, что это указание на двукратное и троекратное истечения, и вот законы у них, следовательно, такие и такие, то есть двукратное не обязывает к принесению жертвоприношения, трехкратное обязывает, и указывает там, что это мидраш. И мы с вами как бы поняли первоначально, что Раши там использует мидраш, ну, вот как некий факультатив, который, ну, по какой-то причине ему надо привести, потому что это... каким-нибудь образом, скажем, позволяет лучше понять простой смысл или там дорисовать картинку, как бы, как это бывает в других местах. Или у него нет другого объяснения, там, с точки зрения простого смысла у него объяснения нет, поэтому он приводит Мидраш, ну, чтобы хоть как-то что-то объяснить. Вот Мидраш представляет собой наиболее близкий к простому смыслу там, комментарий. Так вот, Рэбе говорит, что в этом случае, в случае того раздела, это не совсем так. Мидраш здесь Раши вынужден привести, потому что ему надо снять вопрос, появляющийся на уровне простого смысла. А что же там такое писание вдруг начинает так витиевато выражаться, если я правильно понимаю. Идем дальше. Фриерштейн цвейпсуким. Вначале идут два стиха. Два стиха, второй и третий в 15 главе. Ишки е зов мипсры зоивей томей гу. Цитировали уже выше. Человек, если будет зов, будет течь из плоти его, зоевей, его истечение, то мигу, он осквернен. Это, если я правильно понимаю, пасук, который указывает на двукратное истечение, поскольку в нем дважды встречается зов, зоевей. Следующий стих. Везой стиету мосой. И это будет осквернение его безойвей в его истечении. Рор псорей эс зойвей. Истекает по плоть его с истечением его. Ой гехтим псорей мизовей. Или запечаталась плоть его истечением его. Тумосы ги. Это его осквернение. Это, если я правильно понимаю, указание на трехкратное истечение. Если вы обратили внимание, слова с корнем «зав», они встречались трижды. «Зойвей, зойвей, мизойвей». «Ундернох, индем посук шлахарезе, а далее, в стихе, который следует за этим, гоймзих, он ди прат и диня фунфунтума за зов, кола мешка в геймер». Дальше начинаются детали осквернения вот этого самого зава. Каждый кол-колом, все, на чем он там лежит, скажем, и так далее. Ложе его, скажем. Из нитфаштандик. Непонятно. Фарвос из дитейра мавсик цвишнвы зойсти е тумас тумосы и безэйвей. Он дидины атума кола мишков вегеймер. И в этом разделе непонятно с точки зрения простого смысла. Почему Тора, то есть, ну, вот эти два стиха, ну, на самом деле, я, честно говоря, даже без того, что Рэбе говорит, мне кажется, они вызывают вопрос. То есть, слишком витиевато здесь изложено, слишком много вот этих повторений слов однокоренных, то есть, это бросается в глаза. Но Рэбе интересует вот какой вопрос. Значит, первый из стихов, человек, если будет истечение из плоти его, истечение его, осквернен он. Возникает вопрос, почему до того, как изложить законы этого осквернения, которые следуют за этим, Писание опускается во все тяжкие и вот этот, запускает пасук уже с трехкратным употреблением слов с корнем зов. Еще раз. Из нитфаштан, непонятно, почему Тора прерывается между везойстие тумосой безойвой, это второй пасук, и законами его осквернения, кола, мишков, геймер, всякое ложе и так далее. Мидди вертер рор псарей геймер, нас третий стих. Если истекает плоть его или запечаталась плоть его. Возайна нит динимен тума зазов, нор цвей и фанимен зиво, которые описывают не законы, собственно, осквернения зава, там, регламент его, то есть то, что он оскверняет и так далее, а указывает на два типа его истечения. Рор псарой реши йойца цалул. То есть, истекает его, когда вытекает из его плоти. То есть, вытекает, ну, нечто вытекающее, прозрачное. Или гехтим псарой шьется ов высойсом из пиоаму. То есть, истечение, это же совсем физиологические подробности пошли, извините. Вытекает что-то такое, значит, мутное и густое, которая затыкает его уретру. «Дивертер рор псарей эс зэйвей». Ой, это третий стих. Да? Девятый рор псорей эзэвэй, ой гэхтим псорей мезэвэй, мгобн лихиура гидарт штейн, индэм фрирзикен посук, ишки езов ми псорей рор псорей эзэвэй, гэхтим псорей мезэвэй, зэвэй томэй гу. На первый взгляд, вот эти вот описания возможных, возможных вариантов течения этой болезни, как бы, то есть, если, человек, если у человека будет истечение в такой форме, в сякой форме, то тогда. А должно было находиться в предыдущем стихе, во втором. То есть, если у человека, если я правильно понимаю логику Рэбе, значит, как он предлагает это пересмотреть, должно было бы вот это описание симптомов находиться в самом начале разговора. То есть, вначале надо было сказать, если у человека будет истечение, а оно может протекать в такой форме, или в этой форме, или так, или эдак, то тогда, значит, обращение с ним должно быть следующим. Там, или он оскверняет такие-то вещи, надо сделать то-то и то-то, и если он там для того, чтобы очиститься, и так далее. Ундернох, вызвести эту мозг, и кол мешков, и геймер, и дальше начать, и дальше продолжить. А вот, значит, осквернение его заключается в том, что всякая ложа, Ойвдем кунт мидрошей унфаренферт. И чтобы разрешить это, Раша отвечает. Мона акусова ришен векора и томей, акусова шейни векора и томей. Раша отвечает. Эти два стиха, они описывают не разные вещи. Типа первый это про осквернение само, ну про саму проблему, а второе про симптомы. Там или про формы течения болезни. А они... Указы, они оба говорят о ситуации Зава, описывая две ситуации, ну, мы знаем уже двукратного и там, трехкратного наблюдения истечения, да, выражая словами Раши, цитируем, насчитывает первое описание, первый пасук и называет, значит, засчитывает первый пасук и называет его оскверненным, засчитывает второй пасук и называет его оскверненным. Детойра у издер мидмерамис ойфцвей сугимен зав. То есть, этими двумя стихами Тора намекает на два типа зава, и поэтому они оба должны предшествовать, ну вот, и почему-то именно в такой форме должны предшествовать дальнейшему описанию законов, которые связаны там с существованием зава. Возэр тума из нитглайх. Два типа зава, осквернение которых неравноценно. Ундер фарштейнзе инсвей базундре псуким. И по этой причине вот все это невозможно было, как Рэбе объяснил, предлагал выше, объединить в один стих. И дальше уже там, уже дальше уже заниматься отдельно вопросами законов. Акосова аришин, акосова ашейни, как... Раши подчеркивает первый стих, второй стих, вот они, их функция заявить оскверненность в такой ситуации, либо в такой ситуации. «Ун едн фунзей базундер, коры и томы, и каждый из них отдельно, выделяет Рэбе, называет его оскверненным, вибалт зейр тума из них глайх». Почему? Почему нельзя было одновременно заявить оскверненность и того, и другого, и двухкратного, и трехкратного? Потому что их осквернение разное, поэтому Тора должна заявить об этом отдельно. Вы помните, как в приношении глав колен, то есть перечисление одно и то же, в конечном итоге практически, но на самом деле привлечения, которые осуществляются приношениями глав колен, разные, поэтому Тора перечисляет их раз за разом, указывая на то, что это совершенно разные вещи. «Возайнен дицвей суги зав». Дицвей суги зав, он вуиздер дерхилук бейнегам мирума сын посук. Что это за два типа осквернения? И где разница между ними намекается стихом? Зокт Раши, говорит Раши, азъедер зоев, восвер дермонт ин посук, что каждое слово зов, заявляет Раши, каждое слово «зов», которое упоминается по стихе, «измирамес эйфнох арии», оно указывает на еще одно истечение. Еще один момент истечения, скажем. «Увимейла бреддер косова ришнева вегнейнам возгод гизен рии из штаем, косова шейне вегнейнам возгодгизен шерии шолыши, само собой, ну и тогда все понятно. Первый стих говорит о двукратном стечении, потому что там два слова с корнем зов, а второй о трех, понятно. Кумтейс, получается, от шуты шель микро дортн из махриях, что простой смысл получается, что простой смысл выше обязывает, азмидав даршнендам йитура лошен, обязывает к истолкованию, интереснейший момент, к истолкованию языка стиха, избыточности стиха у вимейла, азызайна дот свей суги минзав, и само собой разумеющимся образом получается, что там присутствуют два типа зава, балштейр иес, ун балшолус риес. Довольно тонкий момент, и для меня он нуждается в додумывании в определенном, но тем не менее, значит, то есть, с точки зрения более или менее поверхностно-схематической, то есть, что мы сказали? Мидраш в том разделе, почему нам не понравилось предложение сказать, что поскольку в том первом разделе, в начале 15 главы, уже Раши вывел, что существует две ситуации принципиально различных, двукратного, трехкратного истечения, то, стало быть, и здесь он тоже, их, как бы это знание уже полученное, он просто применяет на практике, и поэтому у него получается, что «везоев эззовей» в нашем уже, в 33-м стихе, это вот как раз про двукратное и трехкратное истечение. Потому что там это мидраш. И там Раша оговаривает, что это мидраш, а здесь он ничего не оговаривает, ни слова не говорит о том, что это как-то связано с толкованием. Следовательно, у нас это должно быть как-то видно из простого смысла. Рэбе объясняет, так дело в том, что упоминание мидраша там выше, в начале 15 главы, оно несколько иное, нежели в других каких-то местах. Там мидраш, скажем, он как родной с простым смыслом. То есть простой смысл вынуждает к толкованию. Ну, понятно, само собой разумеющимся образом, на самом деле, если по большому счету говорить, с самым общим планом, что простой смысл и мидраш на самом деле, ну, по большому счету, не вполне противопоставлены друг другу. Дело в том, что есть вещи, которые не обладают, скажем, простым смыслом в том ключе, в котором мы привыкли к словам «простой смысл». Обычно, когда объясняют, что такое простой смысл, намек, там, толкование и тайный смысл, то приводят пример высказываний, которые несут в себе смысл на разных уровнях. Скажем, некоторая фраза, попросту там, да, «открой дверь», мама сыну говорит, «открой дверь, кто-то звонит». Вот она имеет в виду, что необходимо встать с дивана и, значит, открыть дверь, впустить людей, которые просятся сюда домой. Это простой смысл, скажем. А как бы, это та же самая фраза, она могла бы на что-то намекать в какой-то ситуации. То есть она могла бы быть лишена простого смысла. Кто-то мог бы с каким-то намеком о чем-то совершенно другом, не имеющем отношения к двери, по большому счету. Может, ты откроешь дверь? Таким образом, мать намекает сыну, какой он незаботливый. Или там, как же он все-таки низко пал. А дверь ее, в общем, не очень волнует. Ну и в конечном итоге та же самая фраза, она могла бы быть паролем, скажем. То есть вообще не иметь лексического значения, по большому счету. То есть не иметь отношения ни к дверям, ни к открытиям, а просто быть набором звуков, которые позволяют получить доступ к какому-то секрету, предположим. Так вот, некоторая фраза, мы говорим с вами, что Тора, она, в ней каждое слово переполнено смыслом, то есть есть множество уровней на самых разных смыслах. Но в конечном итоге какие-то моменты, они, если я правильно понимаю, не обладают простым смыслом в том ключе, вернее, их простой смысл – это то, что мы в другом случае назвали бы тайной или чем-нибудь еще. Скажем, если есть пароль, то в чем его простой смысл? Если пароль «открой дверь», то в чем его простой смысл? В том, что надо открыть дверь? Разумеется, нет. Его простой смысл – это его тайный смысл. Или, скажем, слова пророков, которые все являются иносказанием. ну, вот их простой смысл не в том, ну, вот совсем не в том смысле, который мы можем получить, взяв предложение там из книги пророка, сев со словариком, переведя его на русский язык. То есть это некое иносказание, которое призвано указывать на, там, да, увещевать евреев, там, сказать, призывать их к чему-то языком иносказаний, там, языком примеров. В нашем случае здесь, как получается, простой смысл, он вызывает вопрос по поводу избыточности стиха. А эта избыточность стиха, она не снимается иным образом, кроме как через толкование. То есть, именно толкование дает нам представление о том, что же здесь, что же здесь вообще происходит. То есть, откуда здесь взялся дополнительный стих, который совершенно не к месту разделяет первый с логически следующим из него перечислением там разных законов осквернения зова. И что он нам дает, этот мидраш, на что он нам указывает, что эти два стиха, которые с точки зрения простого смысла совершенно, то второй совершенно нецелесообразен, но я бы сказал, честно говоря, что и первый-то достаточно избыточен тоже. Там же тоже надо с языком разобраться, зачем там два употребления слов с корнем зов. Он нам дает понимание, что существует с точки зрения простого смысла, подчеркну, что существует с точки зрения простого смысла две ситуации различные в осквернении зова, двукратное и трехкратное истечение, которые различаются принципиальнейшим образом с точки зрения степени осквернения, ну и далее мы узнаем, что с точки зрения регламента очищения они тоже, разумеется, отличаются друг от друга. Получается, что несмотря на то, что инструментарий получения этой информации, он толковательский, сам вывод, который совершается насчет наличия вот этих двух ситуаций, двукратного, трехкратного истечения, это информация, ну, как бы простая. То есть нам надо знать, что есть две ситуации, вот только знание об этом вмонтировано в данное место так, что приходится извлекать ее при помощи мидраша. Ну, так это у меня в голове сложилось. Я надеюсь, что не очень промазал. Пункт Зайн. Вибалтас дар мидрош и бениден дзидны за завоз из мухрах мецад пшутый канал. Ну, и поскольку мидраш в этой ситуации, он таков, что он совершенно обязателен с точки зрения простого смысла. Из фарштандик, понятно. А зейдер хилук индин свишен зей, что также различие в законе между ними, ну, имеется в виду между двукратным трехкратным истечением. Его с Раши, блин, который Раши приводит, Штайм, Летума, Вешлиши, Маскикосой, Маскикату, Лекорбан. Двойное истечение подвергает человека, доводит человека до тумы, собственно, зава, потому что единократное истечение, оно не приводит человека к туме, к осквернению специфическому, вот такому особому, которое называется тума зав. А оно равняется, как мы сказали выше, и Раша объяснял, оно равняется осквернению от семи извержения. Совершенно другая история. Так вот, двойное истечение, объясняет Раши, поднимает его, или опускает, наоборот, осквернение, до уровня осквернения зава, собственно, вот такого типового, да, особого, о котором есть смысл говорить отдельно. А третье обязывает его к принесению жертвоприношения. Из нитблойза, а только солошен... А только сложен хахамейну, велхизнит гепехапшат норесис мухрах ин пшути шель микро. И вот это в данном случае, в этом именно случае, представляет собой не цитату из мудрецов, которые там толковали Тору как-то, сейчас важную вещь добавим, которая не представляет собой, даже не представляет собой противоположности пшата, не противоречит пшату, но это вещь, которая обязательна с точки зрения простого смысла. В этом ключе, если я правильно понимаю, она же и простой смысл. Важная вещь, которую я выше не сообразил сказать, которая, наверное, для понимания очень значима. Мидраш, вот как в этом примере, который мы привели с вами, там, «Открой дверь», там простой смысл, а вот мама что-то такое намекнула сыну чем-то, что-то, чем-то на это, там, «Открой дверь», какой-то приключенческий гангстерский фильм, и фраза «Открой дверь» означает, что надо, как только откроешь дверь, сразу стрелять туда из крупнокалиберного какого-нибудь оружия. Потом, значит, толкование, как-то она так вот это сказала, что это истолковать иначе, как то, что она хочет обругать сына, невозможно. То есть она вот с такой иронией и сарказмом говорит ему «Открой дверь», что... И, наконец, тайный смысл – это пароль, что эти слова, они представляются, вообще не имеют отношения ни к каким дверям. Просто человек на улице к другому подходит и говорит ему «Открой дверь». Что он имеет в виду, что ему надо передать там конверт с тайной информацией в ответ на эти слова. Что мы отсюда можем увидеть? Мы можем увидеть, что простой смысл, ну и как мы на самом деле в Торе достаточно часто встречаем, и в частности, когда мы обсуждаем Раши, бывали такие моменты, когда простой смысл и мидраш, они совершенно разные. То есть простой смысл, ну, по идее, он не может противоречить мидрашу, потому что все это растет на одном дереве, это, опять же, матрешка. Поэтому понятно, что есть соответствие, и иногда интересно, иногда рыба этим занимается, интересно найти соответствие между, видимо, противоречащими друг другу, там, простым смыслом и какими-то другими смыслами. Все они должны быть, естественно, увязаны в одно целое, без всякого сомнения, поскольку Тора представляет собой выражение на любых уровнях, выражение хохмы и воли Всевышнего, поэтому они, естественно, должны быть увязаны между собой в полное единство. Но, тем не менее, мидраш может противоречить простому смыслу, а что самое главное, он может быть дополнителен к простому смыслу. То есть есть какое-то понимание простого смысла, ну, ни на что не претендующее, как бы такое в законодательном плане, скажем. То есть описание какого-то события или процесса, которое просто описание события или процесса. А есть еще мидраш, еще и толкование плюс к этому, которое из этого события, этого процесса, обстоятельств, там, перипетий, совершает вывод, который имеет логическое, скажем, значение, какое-то значение для закона, общее. Там. И если ситуация такова, то что будет объяснять Раши? Раши будет заниматься простым смыслом. Он будет описывать это собой, объяснять, как язык писания укладывается, там, ну, как бы разрешать какие-то вопросы, которые появляются с точки зрения там, языка описания, скажем, в описании данного события. А толкование – это не его стезя, он избрал путь толкования простого смысла. Его комментарий простого смысла, вот он им и занимается. А толкование – это отдельно, это где-то в словах мудрецов, там, в Талмуде, в Мидрашах, там будут толкования, которые будут на предмете того же самого фрагмента Торы предъявлять какие-то, вот оттуда учить, истолковывать, выносить какую-то новую информацию. В нашем случае нет никакого, не то что противоречия, мидраш не должен, то есть никогда, в общем-то, по большому счету, не противоречит простому смыслу на самом деле. Ну, иногда на внешнем уровне может какое-то наблюдаться противоречие, обязательно разрешимо. Здесь, в данном случае, это не просто простой смысл и мидраш не противоречит простому смыслу, они дружат друг, они вот мирно сосуществуют. А это мидраш, который обязателен с точки зрения простого смысла, то есть он вплетается как бы в простой смысл. Я бы, честно говоря, даже сказал, что он становится простым смыслом в данном контексте. Веабиур, вибалтаз, везойсти е тумусей, бацидзих бипаштус, цудем томигу. Поскольку слова из 2 стиха, 15 главы, если я правильно понимаю, это будет осквернение его, указывает по простому смыслу на оскверненность. Воштейн Фридикин посук, о которой говорится в предыдущем стихе, Байбал Штейриес, где говорится о двойном истечении. А, понятно, я просто, чтобы не вполне понял, как там делятся стихи, заглянул в Хумаш. Третий стих начинается с «Зой стихе Тумасей, это будет осквернение его». И вот тут бы начать законы, а дальше Писание говорит, значит, если истечение будет из него такое жидкое истечение или плотное истечение, там, и так далее. будет запечатывать уретру. Так вот, поскольку зоистие тумасей, это будет осквернение его, по простому смыслу указывает на то, что цудом томейгу, на того, кто осквернен, воштейт ин на томейгу является продолжением того, о чем во втором стихе говорится томейгу, осквернен он. Если у него будет то-то и то-то, то он будет осквернен. Это двукратное стечение. Дарфмин зог, необходимо сказать, аздедин и тумо, Велхиштейн Бехемших Апарша, надо сказать, что законы осквернения, которые присутствуют в продолжении этого раздела, Зайнан до Эйх бай Балштейриис, они относятся также к Балштейриис, к тому, кто наблюдал двойное истечение. Музмин Вейла Зогн, и мы вынуждены само собой сказать, а здесь Исофа фон Бал шел Шриес, Эйв Бал Штейриес, что добавление, то есть, ну вот, дополнительное какое-то осквернение, которое появляется, или дополнительные детали закона, которые связаны с тем человеком, который наблюдал троекратное истечение, из нит индем эцем инин вейфена тума томейгу, они связаны не с самой тумой, типа томейгу, второй стих, «Нор индем восштайм литума вашлишмаски катулы корбан», а с тем, что два, цитируя Раши выше, два для осквернения, три для того, чтобы обязать его к принесению жертвы. «Нит михайвату ли корбан», и Раши, вот здесь обращает Ребе внимание на то, что Раши использует не глагол «лихаев» – «обязывать», а глагол «лигаскик» – «маскикату ликорбан», не «михайвату ликорбан», а «маскикату ликорбан», то есть делает его нуждающимся, скажем, если совсем дословно, делает его нуждающимся в жертвоприношении. «Лой михайвату ликорбан, ной зикамен, ной тикайт инанайр зайтикерзах». То есть вот этот сам глагол «маскикату ликорбан» указывает на важность, потребность, наверное, ну, Ребе употребляет именно слово «важность», важность какой-то посторонней дополнительной вещи. Это Ребе, если я правильно понимаю, проговаривает то, каким образом в том фрагменте, второй, третий стих, из текста самого следует вот эта вот взявшаяся в Раши тема относительно того, что две – это для осквернения, а три – это для обязывает его, делает его нуждающимся в жертве. Две делают его оскверненным, а три – два видения, два истечения делают его оскверненным, три истечения делают его нуждающимся в принесении жертвоприношения. Откуда он это видит? А вот из устройства этих стихов, вне текста. Это, на мой взгляд, невозможно понять. Но так или иначе, слово «томей» и «зоис тумасей», «томейгу» осквернен он во втором стихе, и его продолжение в третьем, и это осквернение его, которое, будучи разделено продолжением третьего стиха, отделено от собственного перечисления различных законов в продолжении текста, нас заставило прибегнуть к нас и Раши, заставило прибегнуть к Мидрашу, оно относится именно, получается, зоистумасей, относится именно к двойному истечению. И, следовательно, вся вот эта песня про осквернение, собственно, она связана в основном, если не полностью, с двукратным истечением. То есть, двукратное истечение человек пережил, все, он осквернен, а дальше неважно, трехкратное, четырехкратное, пятикратное, семикратное, там хоть стократное, это осквернение в этом плане, само осквернение от этого не изменится, степень осквернения, скажем, да, он не превратится в оскверненным мертвым, скажем, там, не придет к каким-то другим типам осквернения через это. А что же происходит, когда он переходит, благодаря следующему истечению, переходит в градацию троекратного, а вот появляется нечто дополнительное. Что дополнительное? Его обязанность принести жертву. То есть появляется важность, появляется потребность принесения жертвы. И отсюда понятно то, что Раша говорит в завершении раздела. Да? То есть то, что и, так, и таким образом мы ответили на вопрос наш выше. Честно говоря, я думал, что там мы разбили ту версию, предложенную нами в конце предыдущего урока, а нет. То есть мы там задались вопросом, почему Раши, то есть и если так, то как же Раши может, отсылая к тому месту, 2-3 стих 15 главы, как он может говорить, что там мифурешес, то есть прямым смыслом, прямым текстом, напрямую, ну вот, попросту, сейчас мы скажем, да, излагается тема с двумя-тремя истечениями, которые, соответственно, наделяют человека осквернением типа зов и обязывают его к жертвоприношению. Как можно сказать, что это напрямую говорится вверху, когда выше, во 2-3 стихе, если это ну, явное толкование какое-то, и Раши там даже это не скрывает, почему же он не говорит «недрешес», потому что на самом деле этот путь толкования, он приводит к пониманию простого смысла того фрагмента, 2-3 и дальше стихи. Вайлдер хилы, канал, так вот почему, Раши, вернулись в беседу, так вот почему Раши в конце этого раздела, он говорит, значит, вот два истечения, три истечения, учения о которых напрямую, мефуреша слимана, излагается напрямую выше, вайлдер хилы, канал, цвишенштейр есть, он шел же есть, потому что данное различие между двумя истечениями, тремя истечениями, связанными с этими вещами, из мухрах их мицапшут и канал беарука, оно становится обязательно, оно обязательно, также с точки зрения простого смысла, как выше говорилось подробно, у вимейла, и само собой разумеющимся образом, азрашивя вилоптайчна велхерзов истеросим уфрешес лимайла, когда Раши хочет объяснить, отослать к заву, учение которого объясняется выше, нитви бал риахас, который отличен от, от видевшего единократное истечение, востерос и штейтер между бисию и маседра, о котором говорится только в завершении всех разделов. Да? Кстати, на самом деле вопрос у меня, например, остался, а почему? Почему вдруг начинает по завершении всех там всего пещеры, вдруг здесь вот только в этом месте Тора поминает человека, который не три, не два, не три и не более раз, а только один раз увидел подобное истечение. Так вот, здесь у нас «везойф зэвей» должны быть, должны указываться, должны демонстрироваться другие виды осквернения, отличные от единократного. Брэнктер бейбейды суги минзов. Здесь он, ну понятно, что и если у нас здесь подводится итог всей этой темы, возвращаясь к началу предыдущего занятия, к середине предыдущего занятия, где мы начали ответ, и стих 33, вэзоев эзэйвэй, вэзоев эзэйвэй, он указывает на другие варианты осквернения зов, помимо единократного истечения, то, следовательно, здесь говорится о двукратном и трехкратном истечении.